Сегодня мы с вами продолжим тему о дружестве. Сегодня у нас 14 апреля 2008 года. Сегодня в этом учебном году у нас с вами последнее занятие. Поэтому постараемся усвоить тот материал, который нам предлагают святые отцы. И мы с вами сегодня повторим материал трехгодичной давности. И как некоторые говорят, что нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое. Вот мы это хорошо забытое старое сейчас всколыхнем в своей памяти, в сердцах, чтобы нам с вами прийти к следующему учебному году в дружестве со всеми. А как это сделать? Ну вот попытаемся сегодня восстановить. Сзади хорошо слышно? Да? Ну, слава Богу. Итак, напомню самый конец прошлого занятия. У нас занятие закончилось на повествовании из древнего Патерика. Повторю. Авва, Павел, Комит и Тимофей, брат его, жили в скиту. И по разным случаям были между ними разногласия. Авва, Павел говорит ему: «Долго ли нам жить так?» Авва, Тимофей отвечает: «Сделай любовь. Когда я буду оскорблять тебя, потерпи меня. А когда ты станешь оскорблять меня, то я буду терпеть». И делая так, они были спокойны в остальные дни. То есть союз дружества у них основывался на равности добродетели терпения. Вот есть такая добродетель терпения, и они в равной степени эту добродетель исполняли. Святой преподобный Иоанн Кассиан Римлянин приводит слова старца Иосифа, который говорит: «И потому только между теми может пребывать неразрывная любовь, в которых есть одно намерение и воля». Итак, одно намерение, то есть если кто-то что-то намеревается сделать, исполнить, то второй с ним солидарен, то есть у них одинаковые намерения и одинаковая воля. Одно желание и нежелание. Вот у нас с Богом должно быть такое: одна воля, одно желание и, соответственно, вместе с тем, с кем мы пребываем в дружбе. Но имеется в виду, исключаются богоборческие намерения и богоборческая воля, сатанинская, противная воле Божией. Да? Если наши, кто-то с тем, с кем мы пребываем, пытаются вот такие намерения воплотить или такую волю исполнить, то, естественно, тут мы аж до смерти противимся. Но при этом помним, не испытать неприязни и ненависти к творящему зло. Помним, да? Грех отдельно, человек отдельно, суп отдельно, мухи отдельно. Да? Суп с мухами едим. То есть мы человека любим, мы ненавидим грех, который он собирается творить или творит. Итак, если и вы желаете сохранить любовь нерушимую, то вам нужно стараться, изгнав из себя пороки, умертвить свою волю. Брат сказал великому старцу: «Авва, мне хотелось бы найти старца по моей воле и жить с ним». Старец отвечал на это: «Хорошее твое желание, владыка мой». Брат, не поняв слов старца, подумал, что он признал его намерение мнение правильным, и утвердил его. Старец, заметив это, сказал ему: «Так-то, если найдешь старца, соответствующего твоей воле, то намеренно жить с ним. Значит, желаешь не того, чтобы тебе последовать воле старца, но чтобы старец последовал твоей воле. И в этом надеешься найти преуспеяние». Тогда брат понял свою ошибку и пал в ноги старцу, принося покаяние: «Прости меня, я очень тщеславился, думая, что я хорошо сказал, между тем, как ничего хорошего не было ни в моих словах, ни в мыслях». Вот обратим внимание, вот признать себя тут же согрешившим, признать свою неправоту, это добродетель, который у нас с вами отсутствует напрочь. Мы, когда нас обличают, мы начинаем тут же оправдываться. Я говорю, иногда это, да я хотела сказать, да ты меня неправильно понял, и вообще я не то имела в виду, и так далее. Мы начинаем сразу оправдываться. В лучшем случае, в худшем случае, мы оскорбляемся, обижаемся, и так далее. За редким исключением мы тут же говорим: да, прости, я не правил. Я не правил, мнение имел не то, неправильно сказал. Вот обрати внимание, сколько в течение дня раз мы с вами впадаем вот в этот грех и демонстрируют отсутствие добродетеля, признания себя греховным. Нужно одинаковым старанием и намерением тщательно исполнять то, чем пророк очень утешается, говоря: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это 132-й псалом. Это следует понимать духовно, а не в отношении к месту. То есть вот жить вместе, это не значит в одном помещении, в одной квартире. Ибо нет никакой пользы, если несогласные по нравам и намерениям соединяются в одном жилище. То есть люди, которые имеют разномнение, разную волю, нет смысла от того, что они живут вместе. Порознь они живут. В одной квартире, но порознь. Понятно, у каждого своя жизнь, свои интересы. Абсолютно у него внутренняя другая жизнь, размежеванная с тем, кто он живет. Размежевана чем? Разной волей, разными намерениями, разными желаниями. Чужие люди в одной квартире. А основывающим на одинаковой добродетели и расстояние не препятствует соединяться дружбой. На самом деле, куда бы ни разметало по белу свету, как были у нас к ним теплые дружеские отношения и любовь, так и остаются. Даже смерть не разлучает. Ибо у Бога сходство нравов, а не соединение места жительства соединяет братьев. И никогда не может нерушимо сохраниться мир там, где бывает разность воли. Еще раз, там, где разная воля, никогда мира не будет. Будут постоянно ссоры, склоки, обиды, противодействия, противостояния, непременно там, где разная воля. Вот очень важно следить за тем, какая у нас воля, и какие у нас с вами нравы, и, соответственно, руководствуясь этим, мы и себе содружество и подбираем. Значит, святой преподобный Варсонофий Великий говорит: «Я говорил тебе, если слушаешь меня в одном, а в другом противоречишь, то и в том, в чем слушаешь, исполняешь свою волю, и я не дам за тебя ответа Богу». То есть понятно, что в том случае, когда человек слушается только потому, что угодно его воле, он и там, где не угодно его воле, он не слушается. А там, где его угодно воле, он слушается, в любом случае свою волю творит. Поэтому, если человек либо слушается во всем, и тогда он творит волю того, кому он подчинен, тому, кому предал в руководство. А если от случая к случаю слушается, значит, он в любом случае творит свою волю. Видим, как сказано: «И я не дам за тебя ответа Богу». То есть, смысл какой? Вот представим себе, супруга по закону Божьему должна слушаться мужа. Ну, понятно, исключая тех случаев, когда муж говорит против заповеди: «Не постись, не молись, тогда хоть убей». А в остальных всех случаях обязана слушаться. Но если она вот отсюда до сюда слушается, а вот отсюда до сюда она перечит, простите, она свою волю. Она непослушная. Вот если человек в чем-то в одном не слушается, значит, он не слушается во всем. Потому что в остальном, там, где он слушается, он все равно слушается только потому, что ему это угодно. А где не угодно, нет. И, как правило, такой человек и Евангелие исполняет только там, где это угодно его воле. Вот здесь ему нравится, тут он исполняет. А там, где против его воли, он говорит: нет, но это же люди писали. Вот такое даже приходилось слышать от человека, который ходит в церковь. Да? Это же люди, это же, получается, не Святой Дух писал через апостолов, а люди написали, значит, опираясь на свой помраченный грехом разум. Так вот, еще раз, вот любые оправдания человек находит для того, чтобы не исполнять Евангелие. Это же, говорит, когда писалось, а сейчас уже совсем другое время, сейчас прогресс. Все изменилось, это для них было писано, а у нас свое. То есть, вот масса всевозможных предлогов и оправданий, свое беззаконие. А Господь как сказал, как учат святые отцы, кто одну заповедь не исполнил все. Потому что тот, кто сказал «не укради», сказал «не прелюбодействуй». То есть нарушил все. Одну заповедь нарушаем все. Итак, вот очень важно взглянуть, а исполняю ли я волю Божию, то есть все ли я исполняю, что Господь заповедал. Женам, а исполняю ли я волю мужа, или я в чем-то не слушаюсь, значит, все равно свою волю творю, а считаю себя смиренной и послушной. Значит, детям, а слушаю ли я родителей. Если хоть в чем-то ребенок не слушает, он свою волю творит, даже в том, в чем слушает. Мало того, доводилось слышать, что ну как, мне уже 20 лет, почему они мне тут указывают, родители, я уже сама взрослая. Не раз. Я уже сам, у меня уже семья. Почему я должен слушать родителей? У меня уже семья. То есть я сам имею право командовать. А что, сказано, до 20 лет тебе родители, а потом уже нет? Или чти отца и мать до какого-то определенного возраста, а потом можешь попирать? До смерти чти и после смерти чти. В любом возрасте. А у нас, если даже так не говорят вслух, то говорят это действием. Не слушают родителей. Ну, самое элементарное. Вот на исповедь спрашиваешь, вот каешься, что не почитала родителей? Не, почитала. А спрашиваешь, замуж, когда выходила, благословилась у родителей? Как? Благословите выходить замуж или нет? Нет. Сама решила, сама встречалась, сама пришла и перед фактом поставила, я выхожу замуж. Мало того, наказывали, да. А кто почитает, того не наказывают. Значит, не почитала и так далее. Еще раз. Мы меньше всего видим этот грех. Считаем, что родители, они не правы, они уже старые, ничего не понимают. Понятно. А потом пожинаем те же плоды. Итак, очень важно смотреть, наблюдать, чью волю мы исполняем, свою или Божию. Вот если подчиняется родителям, почитает их, волю Божию исполняет, все. Не почитает, значит, свою. Хоть в чем-то, хоть в чем-то. И что касается советов мужу и жене о том, как жить в мире и дружбе, об этом говорит очень простым языком и назидателем святой Иоанн Златоустый в 26-й беседе на первое послание к Коринфянам. У нас жена справедливо подчинена мужу, потому что равночестие могли бы произвести вражду. То есть, когда подчиняются, вражды нет, все, один другому подчиняется. Но если два равных, ну вот видим, что 8 марта как раз это вот богоборческий праздник эмансипации равенства жены с мужем. То есть это восстание на Бога, потому что не муж сказал, ты мне будешь подчиняться, Бог сказал, муж твой господствует над тобой. Итак, Иоанн Златоуст говорит, и потому, что вначале от жены произошло обольщение, так оно и сейчас идет от нее. А мужчины не красятся. Ну, правда, сейчас начали юноши краситься, уподобляясь, феминизация это пошла. Мужчины одеваются хуже, чем голые, как женщины. Но сейчас, правда, тоже в одном нижнем белье, в трусах ходят по городу. Да? Майка, трусы, все. Считают, что это шортами, правда, называют их. Но внешний вид-то не меняется. И прочее. Сейчас мужчины стали уподобляться. Но в большей части все-таки женщины вырезают, разрезают, обтягивают так, чтобы внешним видом производить соблазн. Душатся для этого, то есть духами пользуются, да, чтобы прельщать, обольщать и так далее. Ну вот. Итак, она подчинена не тотчас по сотворении. То есть, видим, когда Господь сотворил женщина, мужчину и женщину, он сразу не подчинил, сказал, вот она будет, муж твой будет господствовать над тобой. Сразу не произошло такого. Но, когда она злоупотребила своей властью, сделавшись из помощницы обольстительницей и погубила все, тогда справедливо услышала слова «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Читаем в книге «Бытия». Все, муж господствует. Как только сказала «Ну да, будет он тут командовать», это сказала сразу Богу. И еще раз хочу напомнить, сразу большой аргумент, самый веский, который приводят женщины, сразу говорят «А если он не прав?» Понятно. А когда он не прав, он всегда не прав. Значит, итак, муж не прав, его можно слушаться только в том случае, если он говорит, не постись, не молись, не ходи в храм, то есть против заповеди, тогда хоть убей. Да? Помним, так же он и на смерть шли ради Христа. Когда мужья-безбожники пытались их принудить поклониться идолу, то есть отречься от Христа, на смерть шли, но не предавали. А во всем остальном слушались. Следовательно, власть мужа над женой естественна. И прежние жены называли своих мужей господами и уступали первенство. Итак, господами называли. Все, господин. Да? И первенство все в руках мужа. Мы господином называем своего мужа? Нет. Какой там господин? Сами госпожи. Действительно, ведь нас не удивляет и не вызывает протеста такое явление, что дети должны слушаться родителей или священника, епископа и так далее. То есть, установленная Богом иерархия. Нас возмущает, когда дети не слушаются родителей. Правильно? Господь установил, дети должны почитать родителей, то есть слушаться. Господь установил, жена должна почитать мужа, слушаться. Но тут нет. Вот когда касается детей, мы возмущаемся. Когда нас самих, простите, у нас 500 отговорок, потом удивляемся, почему дети нас не слушают. Итак, помним, что сатана переводится в противник Богу. Если женщина и слушается мужа, то понятно, кому она служит. Если мирянин не слушает священника, кому он служит? Вот видится, в чем беда-то. Мы с вами жили в безбожное время. когда уже все законы были попраны, и только тень от закона Божьего присутствовала в жизни. И вот если бы, как раньше, девочка росла и слышала постоянно, что жена должна слушаться своего мужа. Если мама говорила: доченька, вот видишь, я папу слушаюсь, вырастешь, выйдешь замуж, помни, что пойдешь замуж, это добровольное рабство, тебя никто не заставляет, сама я добровольно иду в рабство к мужу, я иду быть рабой помощницей, да, во всем его слушаться. Вот видишь, я папу слушаюсь, да, папа у нас хороший, и он всегда прав. Да? Вот тут сказал апостол, тут, вот ты учись. И тогда бы девочка так бы и росла. Понятно? Но у нас как иногда слышалось? Мать говорит детям: ваш отец, он то и это. Такое. Это такое оскорбление. Ваш отец. Он, значит, не мой муж, а ваш отец. Вот он плохой, значит, тут же и сразу и детям оскорбление. Значит, еще раз. Вот воспитываем детей на собственном примере. И никогда мать не будет плакать, если она демонстрировала действием свое послушание мужу, а если не замужем, послушание священнику, начальнику, то есть тому, кому должны подчиняться. Вот тогда никогда не будет плакать. Дальше. Помним апостольское 17-е правило. Что длинные волосы – признак подчинения Богу и мужу. Вот носит женщина длинные волосы, таким образом демонстрирует свое подчинение мужу и Богу. Если мужа нет, значит Богу. Обстриглась – все. Таким образом демонстрирует свое полное неподчинение. И поэтому по закону становится добычей бесов. Поэтому святые отцы, помню, в 17-м правилом Ганского собора прокляли женщин с обстриженными волосами. Потому что все, полное непослушание, этого достаточно. Продемонстрировать свое непослушание Богу. Обстричь волосы. Господь заповедал. Все, обстриглось. Значит, слуга сатаны, то есть противник Богу. Святой Иоанн Златоуст говорит: потому, скажешь, они называли господами, что они, то есть мужья, любили своих жен. Вот он говорит, вот жены называли господами, потому что мужья любили жен, они за это их называли. А сейчас смотри, как он со мной обращается, да? Но, когда мы говорим о твоих обязанностях, то не указывай на обязанности других, говорит Иоанн Златоустый. То есть, когда говорим, вот ты должен делать то и то, то не указывай, вот тот же не делает, почему я должен делать? То есть о тебе речь идет. А мы же постоянно озираемся вокруг, смотрим, кто что делает, и начинаем упрекать, он же не делает, почему я должен? Да, элементарно, каждый будет за свое отвечать. Он за свое, мы за свое. Так вот, Иоанн Златоуст говорит, Адам тоже слагал вину на свою жену, а она на змея, но это нисколько не помогло им. Тоже озирались. Вон она мне дала, и я ел. Змей меня обольстил, и я ел. И мужу твоему, когда увещеваю его любить и уважать тебя, я не дозволяю указывать на заповедь данную жене, а требую от него исполнения предписанного ему. То есть он говорит, вот когда я мужа вразумляю, чтобы он тебя любил и не обижал, я же не говорю, что вот жена должна тебе подчиняться. Она не подчиняется. А вот заповедую ли тебе любить жену? Люби. Все, и не смотри. И не сказано, хорошую люби, а та, которая строптивая, не люби. Жена, люби ее, любую. Так же, как родителей. Тоже доводилось слышать, когда обличаешь непослушание родителям, непочитание. Говорит, а если они неправедно живут? Они вот и то делают, и эту там, и выпивают. Так не сказано, что тех, кто благочестиво, родители живут, тех почитай. А кто неблагочестиво, не почитай. Нет. Любого чти. Так же и жене мужу. Любого почитай. Вот люби его такого, какой он есть, со всеми его недостатками. Также и мужа жене. Тоже. Вот такую люби, какую выбрал, вот улюби ее. Иоанн Златоуст говорит: так размышляй и ты, если будешь сносить жестокость мужа, то получишь светлый венец. А если имеешь тихого, кроткого, то за что Бог будет награждать тебя? Поняли, сестренки? Хотим награду. Все, слава Богу, что муж у нас такой. Да? Есть за что получать. А так за что? Кроткий, тихий. Впустую прожили жизнь. Ни одной награды не получили. Ни медальки, ни ордена на том свете. Понятно? О. Так, когда жена бывает готова сносить гневливого мужа, тогда и муж не станет оскорблять гневливой жены. Тогда во всем будет у них мир. Вот только говорили о равных добродетелях. Итак, начинаем с себя. Сносим гнев мужа, он тогда будет сносить наш гнев. Ведь мы тоже с вами не шелковые. Да? Тоже нет, так, что не остановиться. Уже бы рада остановиться, но не может никак. Как? Пошел приступ гнева, раздражение, так и не остановиться. Уже бы рада, но не может. А терпит же муж. Так было у древних. Каждый исполнял свое и не указывал на обязанности ближнего. Авраам взял с собой племянника, и жена не укоряла его за это. Он велел идти в дальний путь, и она не воспротилась этому, но повиновалась. На самом деле, вспомним Ветхий Завет. Вот представим себе, муж просыпается и говорит: все, сейчас собираемся и идем. Что бы мы сказали? Да ты что, здесь у нас квартира, дом, все, работа. Куда пойдем? Куда? Он говорит: не знаю, куда Господь укажет. Ведь Господь сказал: иди в страну, где я тебя укажу. Он сам не знал. Что бы мы ему сказали? Мы все ему сказали, что о нем думаем. А она ни слова сказал собираться, собралась и пошла. Куда глаза глядят, называется. Вот преданность послушания мужу, вера. Вот если у женщины есть такая вот твердая вера, что Господь через мужа будет управлять правильно семьей, Господь не попустит над этой верой надругаться. Он непременно даже через безбожника будет управлять правильно семьей. Если жена послушание. Еще раз, если послушание, непременно, даже безбожник сделает то, что Господь ему скажет. Вот помнится на практике, говорю, сколько случаев было, когда говоришь: езжай в пустыньку, вот там тебе надо пожить несколько дней, поработать, вот в той среде побыть, где действительно люди живут с утра до вечера по закону Божьему. Полезно, съезди там. Исповедуешься, причинишься, соборуешься и прочее. Говорит: а начальник не отпустит. Да, он коммунист, советская власть. А вот ты напиши правду, что не к тете едешь, что едешь в монастырь. Потом придешь и скажешь, как было. Приходит, говорит, начальник даже голову не поднял. Подписал и все. То есть, понятно, Господь ему сказал: подпиши. И это не единственный случай. Это норма была. Норма. Потому что Господь, Бог по ругам не бывает. И не люди управляют миром, не безбожники, а управляет Господь. Но через того, кого Он считает нужным подставить над нами. И говорит: я вам за ваше беззаконие хуже искал, но не нашел. А ты терпи. Вот, вот с этим, с этой верой, когда живешь и знаешь, что вот мужа такого поставил надо мной, которое заслужило. И жену мне дал такую, которую я заслужил. То есть вот взаимное такое понимание. Далее. Потом, после трудов и усилий, сделавшись господином всего, Авраам уступил Лоту первенство И Сара не только не огорчилась этим, но даже не открыла уст и не сказала ничего такого, что многие жены говорят ныне, когда видят, что муж при подобных разделах получает меньше других, порицает их, называет глупыми и несмысленными, и робкими, и бесконечно и ленивыми. То есть, видим, уже даже во времена Иоанна Златоуста, это 4 век, жены пришли в такое состояние, что если муж вот что-то делили, и он добровольно уступил большую часть, а себе меньшую оставил, то, конечно, упрекает, ты глупый, несмысленный. Да, помним это у разбитого корыта, да? Вот из этой области. Все хочется иметь побольше. А уступил, значит, глупый. То есть, своей корысти не исполнил. Вот Иоанн Златоуст пишет, что в его время уже тоже были такие. А вот жена Лота нет. Уступил, значит, уступил. Значит, он лучше знает. Он лучше знает. Господь ему вложил как лучше. Не всегда иметь больше – лучше. Иногда меньше. Оказывается, лучше. Она же не сказала и не подумала ничего такого, но осталась довольна всем, что сделал он. Вот что Авраам сделал, она довольна. Вот если мы будем довольны всем, что творит муж, понятно, кроме греха, да? Если муж творит грех, мы что делаем? Ненавидим грех, а мужа любим. И молимся за него. Да? А мы же как? Мы начинаем ненавидеть мужа за то, что он творит грех. То есть мешаем грязь с человеком. Вот помните об этом. Не забывать, и будет у нас с вами другое в сердце. Жена, не ожидай доброты от мужа. Сейчас, не ждем доброты от мужа. Что после этого показать свою. В этом не будет ничего важного. Да, вот ты со мной, я с тобой хорошо, ты со мной плохо, я тебе тоже. Чтоб ты знал. И ты, муж, не ожидай благонравия от жены, чтобы после этого быть любомудрым. То есть, да, вот жена со мной хорошо, я с ней хорошо, нет, значит, нет. Это уже не будет подвигом, но каждый пусть первый исполнит свои обязанности. То есть себя надо начинать, всегда надо начинать себя, не указывать пальцем на противоположных. Ибо если посторонним, ударяющим по одной щеке, должно обращать другую, то тем более должно сносить жестокость мужа. Понятно, если Господь сказал, удари по правой, посторонней, то тем более от своего, как же не стерпеть. Кстати, вот то, что мы с вами говорим, вот относится и к коллегам. То есть, если коллеги с нами дурно обращаются, начни с себя, отнесись к нему хорошо, постоянно хорошо относись, и он к тебе будет хорошо относиться. А то мы все обижаемся и начинаем, нас оскорбили, и мы с ним не разговариваем. И мы уже отворачиваемся, и всем видом показываем, что мы его не любим. Еще при возможности, еще и отомстим. Так вот, жена, скажешь, ты поступает дерзко, муж. Но вспомни, что она, жена, слабый сосуд, а ты муж. То есть, если муж говорит, она дерзкая, вспомни, что она жена, она всего жена, а ты муж. Для того и поставлен над нею начальником и главою, чтобы сносить слабости подчиненной. Мужеский пол, слышим? Сносить слабости нашего женского пола. Старайся сделать свое правление славным. А славным оно будет, если ты будешь... То есть, если ты не будешь бесчестить подчиненной, не бесчести ее, и будет славно. Если случится в душе что-нибудь прискорбное по ее вине, то утешай ее, а не увеличивай скорби. Хотя бы ты лишился всего имущества, это не будет прискорбней неприятности с женою». То есть, еще раз, вот жена что-то сделала худое. А мы что начинаем? Укорять, упрекать. Да она сама видит, что она худое сделала. Она сама расстраивается. Вот тут утешить ее, сказать, да ладно, бывает, что там. Да, мы сейчас исправим. Ну, испортила, купим новое. Ничего страшного, переделаем. Ну, если переделать, купить нельзя, но обойдемся без этого. Да? То есть утешить, у нее и так внутри болячка, а мы еще сверху начинаем укорять, упрекать. То есть на этот мозоль наступили ногой и повернули, я же тебе говорил. Да? То есть, еще раз, мужеский пол, слышим? Итак, утешать, если она сделала что-то прискорбное. Посему, к женам, слышали? То же самое по отношению к мужьям. Ай, как будет хорошо, да? Не укорять, не упрекать, а утешить его. Ну, посему, пусть любовь к ней будет для тебя драгоценнее всего. Если она неразумна, не осуждай ее, а лучше постарайся научить ее, ибо она член твой. То есть не презирай, глупо ничего не понимает. Научи. Но скажи, скажешь, она болтлива, склонна к пьянству и гневлива. В таком случае должно не гневаться, а скорбеть, молиться Богу, увещать, вразумлять ее и делать все, чтобы истреблять ее страсть. Но это имеется отношение к мужчинам. Если видим, мужчина гневливый и прочее, значит, что делать? Молиться и пытаться увещать им с тем, чтобы оставил эту страсть. Грубость исправляется кротостью, а не взаимной грубостью. Никогда зло злом не искореняли. Любовью может только искоренить. Вместе с тем, не забудь о награде от Бога. Вот послушаем про Сократа и запомним. Сократ, имея жену злую, болтливую и склонную к пьянству, вот подарок, представляем? Приходишь домой, злая, болтливая, еще и выпивши. Да, с подружкой там сидела, кофе с коньяком потребляла. А пришел усталый с работы. И на работе еще неприятности. А тут? Так вот. На вопрос, для чего он терпит ее, отвечал, что она служит для него домашним училищем и упражнением любомудрия. Тренажер такой хороший, да? Ибо, упражняясь ежедневно с нею, я делаюсь более кротким с другими. Ну, понятно, если каждый день с утра до вечера тренируешься, пришел на работу, ты там пустое, подумаешь, тебе сказали, упрекнули, да что это, я дома такое слышу, да, а это претерпеть, ну, пустяки, понятно, да, то есть, вот, тренировка, закалка, да, значит, зачем расставаться, причем бесплатно, помню, за деньги нанимали, чтобы оскорбляли, чтобы навык этот приобрести, люди за деньги нанимали строптивых, а тут бесплатно, еще своя родная, еще, может, накормить, глядишь, да. Я советую, говорит святой Иоанн Златоустый, наперед всячески стараться о том, чтобы избрать жену благонравную. Вот заблаговременно ищем, слышим, мужеский пол, благонравную. Сразу хочу предупредить, где ее надо искать. Понятно? Не на танцах, не в ресторане. Где? В храме. Вот среди верующих. Ну, нету среди верующих, не оказалось, куда входишь в храм, а увидел вдруг и понравилось. Ну, в автобусе, в троллейбусе, на улице познакомился, неважно где, в магазине, да, а она безбожница. Значит, что делаем? Объясняем ей, рассказываем про веру, про Бога, ведем в храм, начинает исповедоваться, причащаться, исправлять свой нрав, все наше. Нет, простите, до свидания. Отрубаем и Понятно. Все, не нужна такая, если не хотим плакать всю свою оставшуюся жизнь. То есть, либо уже верующий, либо привести к вере. Нет, значит, горе будет. Итак, если же случится, говорит Иоанн Златоустый, сделать ошибку и вести в дом невесту недобрую, но что многие сделали в своей жизни, да? Значит, тогда подражать этому философу, всеми мерами исправлять ее и считать это дело важнее всего. Исправить жену. Все. Ну вот, слышим, сестры, что мужья с нами должны сделать, да? О, исправлять. Всего драгоценнее для нас должно быть то, чтобы не иметь вражды и распри со своей женою. Слышали? Вражды и распри с женою. Всего драгоценнее. Жена может и сама любомудствовать, и, принимая растревоженного мужа, утешить и успокоить его, разогнать излишние и тяжелые его мысли и таким образом снова отпустить его из дома, уже без неприятностей, какими он принес с собой сторжища. Ну, имеется в виду, в наше время это с работы. Вот пришел муж в растрепанных чувствах весь. И понятно, вот угрюмый, у него там заноза в сердце. Значит, наша задача какая? Значит, жена должна утешить, успокоить, выспросить, посочувствовать, помолиться тут же. Он успокоенный выходит из дома снова. Да? Ну вот. То есть, вот такая задача у жены. Значит, помимо подлинно, жена благочестивая и разумная, скорее всего, может образовать мужа и настроить его душу по своему желанию. Слышали? Хотим, чтобы наши желания исполнялись. Значит, что нужно? Нужно любовь к нему проявить, заботу. Тогда он будет выполнять наши желания. Все понятно? Любовь, забота, все. А если нигде отказал, ну, значит, не надо. Нет, значит, мне это не нужно. Да? А так вот будет все, будем заботиться, и он будет. Вот Иоанн Златоустый говорит, так как ни друзей, ни учителей, ни наставников не послушает он так, как свою супругу, когда она его увещевает и дает советы. Вот если жена любящая, и это не на словах, а делом проявляет, то никого он так не слушает, как жену. Да? Обращали внимание, что некоторые, когда хотят что-то от начальника получить, не к нему идут, а идут к жене, да, с просьбой. А жена за обедом говорит, вот ты знаешь, вот та говорила, просила то и то. Он говорит, ладно, сделаю. Да? Понятно. Вот. Это, конечно, если жена толковая. Поэтому Иоанн Златоустый говорит, убеждаю вас, жена... Жены, считайте это обязанностью и давайте мужьям надлежащие советы. Итак, давать мужьям надлежащие советы. Теперь так, хочу напомнить, что значит дать совет. Это высказало мнение, если он согласился, хорошо, а не согласился, тоже хорошо. То есть не настаивать на своем. Дальше уже это не совет. Если мы будем настаивать, это уже не совет, простите, это уже спор. Итак, жены должны делами наставлять своего супруга. Еще раз, делами наставлять своего... Как делами? Ты научишь его, когда он увидит, что ты не злонравна, не роскошно, не любишь украшений. Запоминаем, сестры? Не любишь украшений, не требуешь излишних денежных доходов, да? Что мало приносишь. Вон сосед, вон, смотри, сколько. Уже вторую машину покупает, а ты. Да? Вот. Но довольствуешься тем, что есть. Поверьте, замечательная черта. Вот еще раз. Вот эти перечисленные качества, Иоанн Златоустый, они как раз отражают внутреннее христианское состояние женщины. Итак, не злонравно, не роскошно, не требует украшений, излишних доходов, но довольствуется, чтобы не было на всем довольна. Вот еще раз, тогда муж ее будет во всем слушать. Вот некоторые есть, имеют таких, вот имеют от Бога благодать такую, что имеют таких жен. Вот некоторые имеют, так нарадоваться не могут. Потому он, то есть муж, непременно послушает и твоих советов. То есть, если так, если все будет слушать, непременно, то есть, это закон Божий, это святой говорит, золотыми устами. Не столько золото, краска, прически, понятно, которыми ты украшаешься, сделает тебя любезной. То есть, мы все хотим понравиться внешним видом. Ну, вот если разобраться, не столько мужу, сколько чужим мужьям. Потому что перед мужем мы не накрашенные ходим, да? Выходим когда на улицу. Итак, сделай тебя любезной и приятной для него. Сколько целомудрия, ласковость к нему и готовность умереть за своего супруга. Сейчас, готовность умереть за своего супруга. Она в чем выражается? Она выражается в мелочах. Да? Встать, подать, уступить. А куда жизнь отдавать, если ты уступить не можешь? Если на своем мнении настаиваешь, куда жизнь отдавать? А вот готовность умереть, это во всем, все, вот как скажешь, так и будет. Лишь бы тебе было хорошо, все, за тебя жизнь отдам. Еще раз, она в мелочах. А то человек возомнил о себе, что я бы за мужа точно жизнь бы отдала. А тут же делом демонстрирует, что не то что мужа, а не хочешь поступиться своим, ну элементарно, я устала. Все, ну действительно устала. Но если делаешь Христа ради, если делаешь из любви, то Господь непременно даст силы. А вот это устало, это искушение. Действительно устала. Но Бес говорит, ты устала. А мы говорим, Господи, укрепи. Вот из любви сейчас ты за меня на крест пошел, не сказал, что я устал, что меня избили, мне больно. На крест пошел. И я сейчас пойду на крест. И Господь укрепит. Итак, если хочешь нравиться мужу, украшай душу целомудрием. Запомнили, целомудрием, благочестием, попечением о доме, то есть послушанием. Вот этим украсть, выше нравится. Ни старость не разлучает этой красоты, ни болезнь не уничтожает. Видим, что говорит? Что если у нас есть целомудрие, благочестие, вот это украшение женское, послушание, то какого бы мы возраста ни были, он будет нас любить. Будет. А так, если мы красотой, мы ее потеряли и все, разлюбил. Родила, похудела или потолстела, все. Потому что на внешний вид соблазняла. Итак, если желаешь нравиться мужьям, приведите их в приятное расположение духа. Первое. Привести мужа в приятное расположение духа. Запомнили? Вот как бы он ни был расстроен, взволнован, раздражен. Вот первое его, привести в приятное расположение духа. Дальше. Или ты хочешь нравиться лицам посторонним и от них получать похвалы? Спрашивает Иоанн Златоустый. Но это желание, отнюдь не желание женщины целомудренной. Впрочем, если хочешь, то и они, то есть посторонние мужчины, будут очень любить тебя и хвалить за целомудрие. Итак, хотим понравиться всем, будем целомудренны. Ну вот, это что касается мужа и жены, чтобы жить в мире. А вот теперь мы рассмотрим учение преподобного Авы Исаии о том, как жить в мире с братьей, то есть как жить в мире с равными. Это и знакомые, и прежде всего это коллеги, потому что нигде у нас таких трений не бывает, как на работе. Ну, с женой, ладно, с ней все понятно. Но вот когда начинается трение с коллегами, то вспомним, что одну третью часть своей жизни, как минимум, то есть из 24 часов, 8 часов мы проводим на работе. Это минимум. То есть мы одну третью часть своей жизни отравляем, если неправильно ведем себя с коллегами, с начальством. Так вот, сейчас мы смотрим, будем рассматривать с равными. Святой Ава Исаия советует, что должно соблюдать тем, которые желают жить в мире. Итак, да не дерзнет кто-либо учить другого или приказывать. Ну вот вместе моем полы в храме, и одна говорит, ты вот там помой, вот тут помой. Да? Или говорит, вот ты не так моешь, ты тряпку по-другому надо выкручивать и так далее. Да? Она говорит, да ты что, я всю жизнь полы мою, что ты меня учить будешь. Да? То есть вот элементарная вещь, святое место, храм, да, и там начинается. Как ковер постелить, да не тот ковер постелила и так далее. Вот, значит, итак, я же не говорю про работу. Если исправляете какое-либо дело внутри келья, оставляйте, чтобы каждый делал как хочет. То есть исправляете, это выполняете. Вот представим себе, это не только кельи касается, это касается и дома, и семьи. Решили мы прибить полочку, да, на каком-то месте. И вот решили, что нам вот здесь больше всего нравится, взяли и приколотили, никого не спросив. А приходят другие, ты что здесь приколотила? Надо было вон там, и вообще ей здесь не место. Значит, прежде чем приколотить, посоветоваться со всем, чтобы всем нравилось, где она. А если что-то делаем, значит, надо оставить так, чтобы кто-то пришел, вот взяли и расставили, ну, скажем, где-то иконки. Ну, часть взяли и оставили, чтобы кто пришел, взял и мог переставить. Так, как тоже ему нравится, чтобы всем нравилось. Да? Вот запомним. То есть, не творить исключительно свою волю в простых вещах, в противоположность тем, с кем мы живем, не считаясь с ними. То есть, ты решил, так и сделал. Значит, итак, если кто скажет, прошу вас, научите меня, то знающий, не протився и не отвергай незнанием, ибо это смирение не по Богу. Но, скажем, человек не знает, как поступить, а мы знаем. Ну, как? Он говорит, слушай, ты мне подскажи, что делать? Он говорит, да я не знаю. Да? Считаю, что по смирению. Вот я, он такой смиренный, он поэтому не учит никого. Знаешь? Но что значит знаешь? Знаешь, как учат святые отцы, как учат Евангелие? Подскажи, вот Господь учит так и так. Да? Если увидишь брата, выполняющего какое дело, не говори, что он не так делает или портит дело. Вот кто-то что-то делает, говорит, ты что делаешь? Это совсем же не так делается. Тут надо вот так и вот так. Не говори. Или говорит, ты сейчас это все сделаешь и все испортишь. Не говори, не вмешивайся, пусть делает. Он знает, почему он делает так. Это имеется в виду, если равно. Если начальник, скажи обязательно, потому что отвечать будешь и за работу, и за того, кто исполняет. Но если равные, делает, пусть делает. А вот дальше слушаем. Если вы выполняете вместе какое-нибудь дело, и кто бы из вас по малодушию испортит нечто, ну то, что делает, не упрекайте его в этом, а показывайте веселый вид. Вот тут, понятно, копали-копали яму весь день, а он раз ее и завалил. И тут обрадовал, сказал, молодец. Да? Да, снова перекопаем, что день бесплатно прошел. Значит, вот тут, еще раз, тут у нас, мы на что угодно гораздо, но сделать веселый вид, когда испортили то, что мы своими руками сделали, да, вот тут у нас туго. Значит, поэтому, кто сможет сделать веселый вид? Первое, кто к этому каждый день готовится заранее. Вот когда совместный труд происходит, мы заранее готовимся, что если вот сейчас он все испортит, Господи, дай мне сделать веселый вид. Почему? Потому что он испортил не потому, что он плохой, а потому что ты это попустил, чтобы меня проверить, как я буду себя вести в случае, если мои труды кто-то загубит. А? Вот, Господи, это ты меня проверяешь. Все, и он сделал, ему сказали, о, слава тебе, Господи, ну что, переделаем, да, бывает, ладно, что там, сейчас возьму, перекопаю, там, или переделаю что-то, да, во, все, и внутри обрадовался, внутри такая радость, на самом деле, вот когда удается поступить по закону Божию, по святым отцам, особенно в какие-то вот такие случаи критические, то внутри такая радость от того, что, ну, слава тебе, Господи, ты меня укрепил, ты меня вразумил, и я сделал так, как ты хочешь. Твою волю явил, а не свою. Слава тебе, Господи. Такая радость, и она... Вот, обрати внимание, когда мы плотские какие-то радости получаем, они кратковременные. Пока кушаешь, пока наслаждаешься, съел все. Да? Никакого наслаждения, одна дышка. Значит, получаешь духовное наслаждение, оно там ликует, оно пребывает, оно долговременное. Да? Ну вот, значит, итак, если имеешь нужду в чем-либо, а брат твой не догадался сам дать тебе оного, не скорби на него за сие, но с доверчивостью и простотой попроси его так. Окажи любовь, брат, дай мне сию вещь, потому что я имею в ней нужду. Ибо такова святая чистота сердца. Если не скажешь ему откровенно, но будешь роптать и укорять его в сердце твоем, то сам себя подвергнешь осуждению. То есть, обратим внимание, что сколько раз у нас с вами в жизни было следующее. Вот мы в чем-то нуждаемся. Или желаем, чтобы нам в чем-то помогли. А он нам не помогает. Ходит в себе, внутри начинает кипеть. Значит, и иногда срывается и говорит, ты что мне не поможешь? Я, говорит, не видел. Что, глаз нет? Ты что, не видишь, что я? Тут у меня руки заняты, да? А ты не можешь помочь. И так далее, да? Вот оно кипело, а потом вырвалось наружу. Не чтобы сказать сразу, ты помоги, слушай, да? Нет, терпит, но когда же он не помогает. Потом сорвалось, ты что не помогаешь? Да? А что сказать, помоги, да? Если бы он отказал, не помогу. Тогда помолился, сказать, Господи, не накажи его, это ты меня испытываешь. Да? Отказал не потому, что он плохой, а потому что ты проверяешь меня. Взорвусь я, начну его ненавидеть за то, что он не помог. Или скажу, я еще хуже, я столько раз мог помочь и не помог. Да, даже видя и зная. Да? То есть это мне справедливо. Все, и опять нет гнева внутри. Итак, значит, если в чем нуждаемся, попроси.
Ну, вот стоишь голодный, а человек стоит и кушает тут. И кушает, и кушает. Думает, надо же, есть, хоть бы угостил. А он не угощает. Он ни в какую не угощает, да? И внутри начинает кипеть. Надо же, жадный какой, да? Я бы точно дал. Да? Ну вот. Или этот пример с яблоками. Помним, да? Когда два яблока, одно большое, одно маленькое. И вот первый, кто выбирал, взял большое. А второй спрашивает, а что ты большое выбрал яблоко? Он говорит, а если бы ты выбирал, какое бы выбрал? Он говорит, я бы выбрал маленькое. Ну вот оно тебе и досталось. Да? То есть, сам выбрал, да? А его, видите как, его укорило внутри. Тот взял большое яблоко. А если ты сам бы отдал, что ж ты смотришь на то, что человек берет? Да? Значит, еще раз. Если, допустим, ну, захотелось тебе большое яблоко, ну, попроси, скажи, можно я возьму большое яблоко? Да, а тебе маленькое. Да? Нет, молчит. А когда тот взял, он говорит, а ты что большое взял? Да? Ну, вот. Еще раз. Значит, вот когда нам меньшая часть достается, чтобы не укорять другого, что он такой жадный, взял больше, и вспомним про яблоко, да? Выбрал бы сам маленькое, выбрал, ну все, слава тебе, Господи, ты мне и показал, что я не способен на этот подвиг, больше отдать другому, себе меньше взять, да? Как Лот, да, который большую часть отдал племяннику, а себе меньшую оставил. А, простите, я оговорился. Авраам, я сказал Лот. Простите. Итак. Святой Ава Исаия говорит, не вступай с кем-либо в тайное содружество и не пиши скрытно писем, не желая, чтобы о сем знали те, с коими живете вместе. Запомнили. Не дай Бог переписок тайных от мужа, от жены, от родителей и так далее. Никаких тайных переписок. Лучше вообще не пиши, чем тайно. Да? Значит, и не дружи ни с кем тайно. Это касается и детей. Тайно от родителей с кем-то дружат, а потом удивляются, почему у них жизнь наперекосяк. И жены. Не заводите подруг тайно от мужей. И мужья. Друзей тайно от жен. Я ж не говорю, когда мужья подруг тайно от жен заводят. Ну вот. Чтобы не было неприятностей, не дружите ни с кем тайно. Иначе повредишь и себе, и им. То есть и себе, и тем, с кем вместе живешь. Живя с старшими тебя, скрытно и без его совета, не благодействуй даже нищему. Еще раз запомним. Не с равными. Не с равными. Если мы живем со старшими, нас, ни в коем случае скрытно, тайно от того, с кем мы живем, не благодействуй даже нищему. Хотим дать милостыню? Сказала мужу, вот хочу дать милостыню. Пусть будет от нас двоих. Вот хочу дать 5 лат. Он говорит, да ты что, 5 лат, самим нечего есть, нечего давать. Ну хорошо, тогда вот 50 сантим, да, ну не обеднеет, давай 50 сантим дадим. Все, дали 50, ну да, хорошо, 50, дали. Уже не сумма, уже сам вот этот подвиг мужа, когда он согласился пожертвовать, уже в Царствие Небесное отправилась вот эта милостыня. А если он сказал, нет, 5 лат мне не дадим, ну, не дадим, все, ну так что, и он не дал, и на него обиделись, жадный, да, и нищего жалко, и себя жалко, и муж в порицании. А предложить другой способ, да, давай поменьше дадим, ну дадим. Не столько, ну не 50 сантим, ну хоть 5 сантим, давай дадим, все. То есть, если захотим, да найдем способ, как уговорить того, с кем мы живем, чтобы сделать кому-то благоденствие, чтобы оказать кому-то милостыню, помочь. Всегда найдем. Ведь, женщины, вспомним, когда надо купить красивую кофточку, что только не делали, как не уговаривали, да, мужа, но приобретали, да, и прочее. Вот то, что нам по нраву и по духу, да что угодно, да выплачем. Но сделаем, но купим. Итак, Святой Ава Исаия говорит: если занимаетесь одним делом внутри и вне кельи, и брат твой называет, позовет тебя, то не говори: подожди немного, пока я окончу свое дело, тотчас поспеши к нему, чтобы вместе совершить это дело. То есть занимаемся один одним, второй другим. Второй говорит: слушай, беги сюда, здесь, иди-ка сюда скорей. Да? Даже не говорит помочь. Значит, бросили и побежали. А мы с вами сейчас говорим: сейчас все, брошу, да, и побегу. У меня тут руки заняты, да вообще, я только начала. У меня тут горит, я к тебе сейчас побегу, да? Во, убежит у меня, я только включила. Подожди, закипит, тогда приду. Вот, то есть, понятно. Еще раз, если нас позвали, брось все. Потом доделаешь. То есть Господь поможет доделать. Помним случай, когда старец стучит послушнику в келью, тот тут же мгновенно открывает, они заходят, а он переписывал книги. Смотрит, он полбуквы только дописал, постучал, он бросил, он полбуквы не дописал. Побежал открывать. Да? Ну вот. То есть еще раз, помним послушание выше поста и молитвы. И если мы будем откликаться на помощь тут же мгновенно, у нас милосердие в сердце. Ведь мы почему? Нас позвали, мы побежали. Милосердие оказали. Милосердие тут же, человек нуждается. Он нуждается, уже не важно в чем. Он нуждается, он говорит, он просит помощи. Как мы в другом, в чем-то поможем человеку, окажем ему помощь, сострадание, сочувствие, если мы в малом не хотим помочь? Нас позвали, мы нет. Нас позвали. То есть, все, нуждается человек. Нуждается, все, бросились как ну, от смерти спасать его. Да? Если мы в малом научимся вот так творить, мы и в большем бросимся на помощь. Но если мы в малом не научимся, человек будет погибать, мы найдем причину, чтобы не помочь ему. 500 причин найдем, чтобы не дать милостыню, чтобы не помочь, не вызволить и так далее. Итак, святой Ава Исаия говорит: всякую погрешность, которую знаешь за другим вне вашей кельи, не держи в устах твоих, чтобы после объявить о том братии, ибо это смерть для души твоей. Запомнили, если увидели вне дома, что кто-то совершил какой-то грех, не неси эту заразу в устах домой. И не рассказывай родственникам, не рассказывай знакомым, не неси на работу. Ибо это смерть для души. Значит, вот этими занимаются новости. Это средства массовой информации. Там всякую мерзость о других выкладывают. Кто развелся, кто здесь какое преступление совершил, кто кого убил, где взорвали. Итак, вот любовь к новостям, это вот как раз вот это и есть и смерть для души. Ведь тут же новости рассказываем. Ну вот, неважно где новости. На работе увидели, услышали чужой грех. Дома ли и пошли на работу рассказывать. Или о соседях. Или в церкви. Еще раз, смерть для души. Все, не рассказываем ни о ком ничего худого. Помним, что можно рассказать, в каком случае, если мы просим для молитвы. Вот скажем, пришел и говорит: слушай, давай сейчас за коллегу помолимся. Да? Вот он, бедняга, сделал то и то. Сочувствие, сострадание. Давай помолимся. Помолились. И Господь помог. Еще раз, и сочувствие, сострадание. Но а мы для чего рассказываем? Мы порицаем и на фоне согрешившего видим себя праведниками. Мы сразу же возвысились. Повторю вопрос. Если муж смотрит телевизор и рассказывает новости, и потом рассказывает нам, а мы этого слушать не хотим, значит, обращаемся к святым отцам. Значит, вот такой же вопрос, такого характера задал святому один послушник, духовнику. Что мне делать? Цитирую почти дословно. Что мне делать? Мой отец, ну, отец по плоти, постоянно рассказывает мне новости, то есть рассказывать такие вещи, которые я слушать бы не хотел. Неприятные. Что мне делать? Остановить мне его? Или не надо? Так вот, старец ответил: если можешь, ну, скажи ему. Если нет, постарайся перевести разговор на другую тему. Если не можешь и этого сделать, то есть перевести на другую тему разговор, то не слушай, а молись. Молись про себя и не слушай, что он говорит. Все, вот вам ответ. Да? Если не можешь на другую тему перевести, да? Вот он говорит: ты знаешь, вот в Америке то и то. Он говорит: слушай, ты у нас сегодня в храме, ты все же акафист прочитали, да? Богородица, похвала Богородице. Ты знаешь, почему похвала Богородицы? Да это освобождение Константинополя от огорян. Кстати, спасла, да? Помогли, помолились, и она спасла. Вот давай мы сейчас, у нас тут беда надвигается, сосед там козню нам готовит. Давай-ка помолимся, да, чтобы Богородица отвела эту козню, а соседу что-нибудь приятное сделаем. Давай ему вот что-нибудь подарим сейчас, пойдем пирог вот сейчас пеку и принесу соседу, да. Ну вот, значит, итак, понятно смысл? А если нет, сиди, молчи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Он говорит: ты что, не слышал? Прости, я задумалась. Не обидится. Понятно? О, ну вот. Значит, еще раз. Это святые советуют. Они знают. Понятно? А если мы... Вот видите как? Говорят: сиди и молись. Да? И не слушай. А враг говорит: нет, ты слушай, он обидится. Понятно, да? То есть находим оправдание любому греху. Все нам святые сказали, да? Вот. А тут помысел сказал, что обидится. Обидится, если мы его оскорбим. Обидится, если мы его унизим там, или будем с ним ругаться. Вот тогда обидится. Итак, если ты немощен и преклонен к страстям, то не допускай, чтобы кто-либо открывал тебе, как достойному доверял свои страстные помыслы, ибо это для твоей души пагубно. То есть приходит соседка и начинает рассказывать свои любовные похождения. Понятно, что она возбудит у самой воспоминания греховные и чувства, и все на свете. То есть, если склонен к страстям, то не выслушивайте страсти. Не надо их слушать. Значит, опять-таки, каким образом? Да перевели разговор на другую тему. Все. А если нет, тот же прием. Молимся и не слушаем. Только навык на это надо иметь. А уж случаев для того, чтобы приобрести этот навык, сколько угодно. На работе, дома, где хочешь. Да? Если между вами как-нибудь произнесется слово «смешное», смотрите, не допускайте, чтобы голос вас был слышным. Не смейся. Еще раз, улыбаться, радоваться – не грех. А ха-ха-ха, простите, ибо где смех, там нет ни благочестия, ни страха Божия, ни внутреннего душевного хранения. Ну, понятно, анекдоты рассказывают, какой же там страх Божий? Или кинокомедия, лицом в грязь упал, все смеются. Да? Какой же тут? Или непристойность, кто-то о ком-то рассказал, а все смеются. Значит, вот такие краткие советы избранные из поучения святого Авы Исаия, которые очень полезны. Значит, их большее количество. Просто, если мы сейчас с вами переберем в этой части большое количество советов, то есть опасность, что у нас с вами не усвоится ничего. Вот для начала мы вот этим ограниченным советами Авы Исаия, а потом мы продолжим их рассматривать. Вернемся к святому преподобному Кассиану Римляну, который повествует о том, как старец Иосиф советовал остаться в дружестве с окружающими, как с ними жить. И вот старец Иосиф говорит: поэтому мы сказали, что полное и совершенное дружество может пребывать только между совершенными мужами и одинаковой добродетели, которым одинаковая воля и одинаковое намерение никогда или редко позволяет думать различно о том, что относится к преуспеванию духовной жизни. То есть вот если люди, у них одинаковое мышление в области духовной жизни и преуспевания, то они будут друзьями. И, ну, редко там что-то разошлось, но тут же они пришли к какому-то общему знаменателю. Вот, значит, иначе, если не будет одинаковой добродетели, то вряд ли, конечно, можно жить постоянно в мире. И если бы они начали заводить жаркие споры, то ясно, что они никогда не были бы единодушны по тому правилу, о котором мы сказали. То есть невозможно быть единодушным, если в области богословия, веры есть разномнение. Но поскольку никто не может начать совершенство, а начинают с основания его, и вы исследуете, как можно достигнуть совершенства, то считаю необходимым коротко рассказать вам правила его и некоторую стезю, по которой бы направлялись ваши стопы, чтобы не вы удобно могли достигнуть блага, терпения и мира. Итак, вот он сейчас нам прокладывает стезю, как нам жить в мире и благочестии с окружающими. Итак, первое основание истинного дружества находится в пренебрежении богатства мирского и презрении всех вещей, какие имеем. Итак, если мы с вами презираем богатство, но это не значит, ведь как, можно быть богатым, но саму страсть приобретения богатства презирать. То есть к богатству относиться так, как его нету, что оно есть, что его нету. Никак. То есть есть, слава Богу, нет, нету. Есть, думаем, куда его потратить, чтобы ко спасению. Да? То есть если мы не дрожим над этим богатством. Итак, и это имеется не только деньги, это вещи, деньги, все что угодно. Сказывали о неком брате, что когда он сделал уже корзины и приделал ручки, услышал, что сосед его, монах, говорит: что мне делать? Скоро торговый день, а у меня нет ручек, которые бы приделать к моим корзинам. И пошедший брат отвязал от своих корзин ручки и отнес их к оному брату-соседу, говоря: вот эти у меня лишние, возьми, приделай к своим корзинам, и дал брату возможность доделать работу его, а свою оставил. Читаем в древнем Патерике. Итак, взял, отвязал, оставил себя без дохода, а брату отдал, брат нуждается. Значит, у того, понятно, не скорби, все. Ибо совершенно несправедливо и нечестиво, если после отвержения суеты мира и всего, что в нем есть, драгоценной братской любви предпочитать маловажную домашнюю рухлядь. То есть рухлядь – это всякий домашний скарб пожитки. Вот так переводится это слово. То есть если мы предпочитаем дружбе рухлядь, то какой был смысл отрекаться от всего остального, от остальных соблазнов мира? Значит, если отрекаться, значит, от всего. Значит, есть вещь, хорошо, нет, значит, не надо. Увидели, что другой больше в этом нуждается, ну, поделились. Но тут есть одна опасность. Вот представим, увидели, что человек нуждается. У нас вещь одна, или деньги. И мы взяли и отдали. А потом срочно нужно купить что-то, вдруг неожиданно обнаружилось, а денег нет, потому что мы отдали. и мы пожалели. Или вещи отдали, и вдруг самим понадобилось, и мы пожалели. Горе. И вещь не вернешь, и денег не вернешь. И награды не будет, потому что пожалели. Вот дали, награда пошла в Царство Небесное. Как пожалели, она оттуда свалилась. Все. То есть, если уже расстались с чем-то внутри без борьбы или с борьбой с внутренней, то уже больше все к этому не возвращается. Отрезали, не было у нас этого никогда, чтобы не пожалеть. Говорил один из братьев, что когда сидели мы и разговаривали о любви, Ава Иосиф сказал нам, нам ли знать, что есть любовь? И сказал Абаве Агафоне, что имел он небольшое долото. И пришел к нему брат и сказал ему, хорошее долоце имеешь ты. И не отпускал его старец уйти, если не возьмет его. Такое позвучится в древнем Пятерике. То есть похвалил вещь хорошая, на забери, все. Все, и не отпустил, пока не отдал. Второе основание состоит в том, чтобы всякий отсекал свою волю. Так, чтобы не считал себя мудрым и рассудительным. И не желал последовать лучше своему мнению, нежели мнению ближнего. То есть, вот, как я считаю, значит, так правильно. У нас постоянно это в семьях на работе. То есть, во многом человек опирается не на закон Божий, не на учение святых отцов, а на собственное мнение, и отстаивает его насмерть. Даже если оно неправильное, потому что оно его. Это вот как за свои вещи насмерть, так и за свое мнение насмерть. Значит, помним, где мы не должны уступать? Там, где касается противного Богу. Да? Если, скажем, пришла на работу ненакрашенная, решила больше не краситься, говорит, ты на старуху похожа, на кого опустилась, давай накрасься. Простите, сказала, у меня имидж теперь такой, да, и на свое мнение осталось. Ну вот, значит, итак, второе основание состоит в том, чтобы всякий отсекал свою волю. Понятно. Близ некого общежительного монастыря жил отшельник, стяжавший многие добродетели. К нему однажды пришли монахи из общежития, поэтому он и вынужден был разделить с ними трапезу раньше, чем в обычный свой час. По окончании трапезы братья сказали ему, «Ты скорбишь, Ава, что сегодня вкусил пищи не в свой обычный час?» Он отвечал, «Я прихожу в смущение тогда, когда поступаю по своей воле». Вот пришли братья, он свою волю отсек и накормил их, и сам покушал. Отсек свою волю. А вот когда не смог бы отсесть, сказал, нет, я еще, у меня не время кушать, да, они отсидели, ушли голодными, пришли, ушли с дороги, значит, а потом опомнился, вот тогда бы скорбел, что свою волю выполнил. Вот нам бы скорбеть, когда мы свою волю исполняем. Так мы ж нет. Мы наоборот, мы радуемся, когда нам удалось свою волю выполнить и отстоять свое мнение. Вот тут мы всем расскажем, что вот тот говорил то и то, а мы тут такое сказали, и так поступили, и все. И по-нашему вышло. Ну-ка, сколько раз рассказывали другим, что по-нашему, а не по-ихнему. И гордимся, тщеславимся, превозносимся. Итак, по порядочку. Первое, значит, пренебрегать всем и вещами. Второе, отсекать свою волю. Третье, всякий должен знать, что всему, что считает даже полезным и необходимым, нужно предпочитать любовь и мир. Итак, всему предпочитать любовь и мир. Святой Епифаний писал однажды, послал однажды за Авой Илларионом и просил его так, «Приди ко мне, повидимся прежде нашего разлучения с телом». Ну, пока не умерли. Когда пришел Ава Илларион, они обрадовались друг другу. Во время обеда причина была птица. Епископ взял ее, подал Аве Илариону. Но старец говорил ему: «Прости мне, с того времени, как принял я монашеский образ, не ел ничего заколотого». Епископ отвечал ему: «А я с того времени, как принял монашеский образ, не давал уснуть никому, кто имел что-либо против меня, и сам не засыпал, если имел что против кого». Старец сказал: «Прости мне, твоя добродетель больше моей». Видим, он специально спровоцировал старца, чтобы тот обнаружил свою добродетель, что он заколотого не ел. А он тогда сказал: «А я вот ни разу не ложился, то есть не давал уснуть, пока не выпрошу прощения, из кого обидел». Видим? Чтоб мы так. А ты ж как, надулась и легла спать. Все. Утром в лучшем случае отойдет. Да? Значит, и видим, сам не засыпал, пока, если кто против него имел, то есть на нас кто-то обиделся, значит, пока не выпросим прощения, не ложился спать. Вот такая добродетель. То есть в мире со всеми ложился спать. Пока не придет в мир со всеми, неважно, его обидели или на него обиделись, пока не примирится, значит, не ложился спать. Четвертое. Следует верить, что не по несправедливым причинам нельзя гневаться. Нельзя гневаться ни по каким причинам. Один брат, разгневавшись на другого, встал на молитву, прося, чтобы Бог дал ему долготерпение в отношении к брату, и чтобы искушение это прошло без вреда. В то же самое время он увидел дым, исходящий из своих уст. Вместе с тем прошел и гнев. Усвоили? Как только гнев, значит, без в сердце. Все. Вот визуально. Господь на примере святых отцов показал, что визуально бес выходит из сердца, когда человек кается в том, что он прогневился. Значит, не допускать в сердце гнев, значит, не допускать в сердце беса. А кто нет, хочет с ними жить на здоровье. Гневитесь. Пятое. Всякий должен желать исцелить гнев брата на него, питаемый даже без основания. То есть, если на нас кто-то гневится, даже без основания, ну, не обидели мы его, а ему показалось, что мы что-то сказали для него обидное, сделали, там, мало ли. Вот если мы видим, что гневится, значит, всячески погасить этот гнев. Зная, что и для него равно гибельно печаль другого. Как если бы сам сердился на другого, если не изгонит ее из души брата, нисколько, насколько от него зависит. То есть, если на нас кто-то гневится, мы вот все силы, сколько только можно, все, что от нас зависит, сделать, чтобы погасить гнев брата, потому что гибнет. Но какая же тут любовь, если видим, гибнет, и не протянуть руку? А протянуть руку – это погасить гнев. Сказать: ну, прости, родной, прости, ну, не хотел, я, да мало чего обидел. Может, и правильно сказал, но не в той форме, не так. Рассказывали об Аве Исидоре, пресвитере Скитском. Если кто имел право спорливого и хотел прогнать его вон, то старец говорил: приведите его ко мне. Он принимал его в келью свою и через долготерпение спасал брата. Итак, видим, все гонят, он говорит: давайте мне его. Как исправлял? Через долготерпение. Вот мы друг дружку в семье и на работе должны спасать, исправлять чем? Долготерпение. Это то, о чем мы говорили. Отношение жены к мужу, коллега к коллеге и так далее. Последнее основание, которое без сомнения есть общий истребитель всех пороков состоит в том, чтобы всякий думал, что он в этот же день переселится из мира сего. То есть, по памятованию о часе смертном, видим, он оскверняет все пороки. На самом деле, если я до вечера не доживу, да что мне ссориться, я со всеми примирюсь. Это убеждение не только не допустит никакой скорби оставаться в сердце, но и подавит все движения вожделений и всех грехов. Блаженный Исхих Харивит, живший сначала в небрежении и ленности, после одной тяжкой болезни решился исправиться и для утверждения себя в новой жизни положил за правило размышлять о смерти постоянно. Такое помышление не только отвлекало его от грехов, но и поставило на высокую ступень добродетели. 12 лет он пробыл безвыходно в своей келье молчальником, вкушая только хлеб и воду. День и ночь плакал о своих грехах. Когда наступил для него час смертный, братья вошли к нему и стали умолять, чтобы хотя бы перед смертью он что-нибудь сказал им в назидание. Убежденный опытом, какую приносит пользу человеку память смертная, Исхи вместо поучения воскликнул: «Простите меня, братья, кто имеет память смертную, тот никогда не может согрешить». И с этими словами предал дух свой Господу. И подлинно, братья, не может согрешить. «Поминай последняя твоя, и вовеки не согрешит», учит премудрый сын Сирахов. Итак, кто это сохранит, тот не потерпит горечи, гнева и раздора. А когда этого не будет, когда враг любви дьявол и страсть будет вливать в сердца друзей яд огорчения, то обязательно при постепенном охлаждении любви от частых огорчений сердца любящих когда-нибудь разлучит. Сейчас по капельке разлучает. Как может когда-нибудь рассориться со своим братом тот, кто поступает по вышеуказанному правилу, кто первую причину распри, которая обычно происходит из-за малых вещей и ничтожных предметов, совершенно пресечет, ничего своего не защищая, в том числе и мнения и чести, с всей силою сохраняя то, что в книге Деяний апостольских, Деяния апостольских читаем о единении верующих. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. К сожалению, у нас даже в одной семье делят на твое и мое. Твои и мои обязанности, твои и мои вещи и так далее. Твое и мое мнение. Потом, как произойдет семя раздора от того, кто, угождая воле не своей, а брата, сделается подражателем Господа и владыки своего, который от лица человека говорит: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня». И ведь он служил, он на трапезе, помним, умыл ноги. Бог умыл ноги ученикам. Он преломил хлеб, он дал вино, то есть он служил людям. Еще раз, если будем всем слугой, мы спасемся. У нас не будет раздоров. Время, к сожалению, у нас с вами закончилось. Значит, попытаемся усвоить все, что мы здесь в течение года нашего учебного постигли, за время каникул реализовать и обновленными прийти снова на занятия. Вот сейчас у старосты есть кое-какие объявления.